этапа возвышения. Рав Барух Шалом Ашлаг Рабаш. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами в программе «Этапы возвышения». Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте всем.
Сегодня в нашей программе о Рабаше, Рабби Барух Шалом Алеви Ашлаге. Эта программа снята в честь дня его ухода. Прошло много времени с тех пор, как он ушел. Что-то изменилось, как вы думаете?
В чем? Мир очень изменился. Я тоже. Все изменились.
Говорят, что наука Каббала нет времени, нет места.
Каббалы нет времени. Нет времени у того, кто занимается наукой Каббала. Это то, что он постигает там, в своем духовном подвижении. Выше времени он действует. Там действия ведутся не по механическим часам, швейцарским, скажем так. Но все меняется, конечно же. И то, что Бааля Сулам, а затем и Рабаш сделали во всех своих действиях, все это, конечно, получает огромные темпы. И посмотри, сотни тысяч людей во всем мире уже знают о них. Я бы даже сказал, несколько миллионов уже знают, кто они. И в каком-то виде связаны с учебой через телевидение, если это в Израиле, и через всевозможные другие источники, интернет, через наши центры по всему миру на всех языках. То, что они сделали на протяжении этих 20 лет, я думаю, что мы смогли передать миру во всех видах медиа и создали для этого очень широкую базу в Европе, Америке, в России, в Южной Америке и даже в Африке, в Австралии, немного в Китае, Японии, в Азии. И мы можем указать сегодня буквально на каждое государство, даже на враждебное государство стране Израилю, что есть там люди, которые изучают, знают и в каком-то виде стремлятся и приближаются все больше к источникам Рабаша и Бааля Сулама. И в особенности к Рабашу прежде всего, поскольку человек, который начинает заниматься наукой Каббала, он входит с вопросом, для чего я живу, почему я живу. Это то, что влечет его в науку Каббала. С этим он приходит, когда он не знает и не может раскрыть тайну своей жизни. И тогда он встречает статьи, которые написал Рабаш. И это, по сути дела, главное дело его, рук его жизни. И каждый человек, по сути дела, начинает видеть личную, внутреннюю свою систему души, поскольку то, что проделал Рабаш, он раскрыл душу человека как 10 основных сферот и начал объяснять на словах, на языке,
на повседневной речи,
как мы можем познать душу в себе, которая находится в каждом из нас. Но посмотри, как она ведет себя, извлеки ее из скрытия, начни познавать, как она действует в тебе, в каких формах, правая, левая, подъема, падения, вперед, назад, насколько действует в этой душе высший свет и Творец, насколько ты можешь в ней действовать, как эта душа может быть соединена с твоим окружением, в каком виде ты можешь эффективнее сделать ее развитие. То есть он просто дает тебе анатомию, физиологию души. Анатомия называется ее состав внутренний, внутренний состав как системы. А Тут она называется, как она действует, какими силами, внутренними и внешними, и поэтому он создал систему, и невозможно ее заменить.
То есть это впервые так описана наука Каббала.
Да, никакой каббалист не мог этого сделать, поскольку не подошло время. Не то чтобы не знали, не то чтобы Бальшентов не знал, или Ари, или Рашби, конечно же, знали. Но в особенности Бальшентов, который был очень велик в этом, сколько мы слышим об этом, сам он ничего не написал. Но Рабаш смог выразить эти вещи в очень широком и простом виде. Сколько это? 400 и даже более статей. И каждая статья там много листов. И поэтому, чем много мы можем испить от них, питаться от них и получить от них, мы видим, насколько они все более глубокие и широкие. То есть я бы буквально сказал, если бы мы правильно посмотрели на то, что он сделал, а он сам был очень скромным, все время находился в тени своего отца, не хотел выделяться. Мы должны быть благодарными ему и также понять, что без его учения, без его подхода, без того туннеля, который он создал для нас как вход в рукописи Ари и Зоара, мы не могли бы подойти правильно к этому, и мы бы воспринимали учение нашей жизни, Тору, как Тору смерти, поскольку Тора может быть как ядом смерти, так и эликсиром жизни, и все зависит от подхода человека, и мы видим, что без правильного подхода люди просто высыхают и делают свое учение Тору сухим. И главное, как мы можем подойти правильно к Торе, когда на самом деле та великая сила, которая содержится в рукописях Бааля Сулама, или же в Зоре с комментарием Сулама, или же в рукописях Ари, в Талмуде Десяти Сферот, были бы на самом деле ядом смерти. И без Рабаша мы буквально находимся в опасности, как сказано. Ты знаешь, лучше вообще не заниматься этим, поскольку твой выигрыш окажется тебе проигрышем. И поэтому в качестве перехода к науке Каббала он важнее всех предварявших его настолько. Вот этот последний из цепочки каббалистов до сих пор важнее всех.
Вы говорите о Бааля Сулама и Рабаше как о паре.
Поскольку они восполняют друг друга, Бааля Сулам, по всей видимости, душа его была все-таки больше как Ари, а Рабаш был больше, как мне кажется, насколько я маленький понимаю в этом, более похожа на душу Бааля Шемтова. Так мне кажется, поскольку Бааля Сулам, он возвышенный, он академик, он ученый, он буквально является постигающим науку Каббала, все изучает разумом, даже его чувства проходят через разум, очень великий, аналитический, тогда как Рабаш, у него просто широкое сердце, он развивает все через чувства. И поэтому это ближе к Бааля Шемтову, который тоже хотел пройти к человечеству через сердце.
Если Бааля Сулам, Рав Юда Леви Ашлаг, Бааля Сулам построил лестницу, то что сделал Рабаш? С чем сравнить?
Как подойти к лестнице, как начать подниматься по лестнице, как понять, к чему ты, где ты находишься. Но есть у нас, чтобы подойти к лестнице, переход, который занимает целые годы подготовки. И это этап очень-очень важный, я бы даже сказал, не важный, а определяющий, как ты подходишь. На самом деле ты приближаешься правильно, поскольку когда ты уже находишься на лестнице и поставил на первую ступеньку свою ногу, до того, как ты подходишь к лестнице, находишься во тьме, ты не знаешь, что там находится лестница, и ты можешь найти ее. У тебя нет понятия этого, ты находишься во тьме, И тогда Он сопровождает тебя до этой лестницы и говорит, как тебе схватиться за нее, как начать подниматься, и обучает тебя несколько первых ступеней подъема, а дальше уже душа человека обучит его. Ты уже вследствие своей раскрывшейся тебе реальности можешь продолжать это делать сам. И также Он берет тебя вперед во многом. Он берет отрывки из Зоров, из Торы, объясняет тебе, как работать с ними, то есть как подняться дальше, поскольку вся Тора только для того, чтобы подняться по этой лестнице.
В соответствии с этим, Бааль Сулам, если я не знаю, как это сравнить, он сделал полпути, а вторая половина про ее проделал Рабаш?
Бааль Сулам действовал для того, чтобы подготовить свет, возвращающий к источнику. А Рабаш действовал для того, чтобы обучить нас, как притянуть этот свет к нам. И поэтому они восполняют друг друга.
В сущности, вот эта история, отец и сын, два великих каббалиста, мы не знаем, кроме Раби Шимона и его сына Раби Элазара.
Правильно, это на самом деле так. Я не знаю, можно ли сравнивать. Я очень остерегаюсь говорить вследствие того, что мне кажется, и я думаю, все-таки я не нахожусь на уровне постижения таких величайших людей, как Рашби и его сын, это конец исправления, Бааль Сулам и Рабаш, это уровни Гар Ацелута. Как я могу сравнивать между ними или сказать что-то о них, но на самом деле... Не во многих случаях мы видим, что сын настолько бы почитал своего отца, который бы отменил себя по отношению к отцу во всем, и почитал его настолько, и шел бы за ним буквально с закрытыми глазами. Это очень трудно. Я его спрашивал об этом. Он думал, что ты думаешь? Это было непросто.
Бааль Сулам пишет, что он удостоился души Ари. А Рабаш не пишет ничего, но впечатление такое, что Рабаш сделал своими силами, с терпением и трудом, тяжелой работой.
Смотри, все-таки он рос в доме Бааля Сулама. Он делал все, что ему говорил отец делать. Он все время находился рядом с ним. Кроме нескольких лет, когда они жили не вместе.
Это когда он поехал в Англию?
Да, его поездки в Англию, скажем. Или он жил в другом месте, отдельно от отца, и шел учиться ночью через весь Гиват-Шауль. Это было пустынным местом в Иерусалиме.
Так пусто было.
Он был так застроен, да. Но все-таки он все время находился в связи с ним. Что значит «в связи»? То есть вечер, когда закончилась его свадьба, он тотчас пошел спать и сказал, что он должен встать ночью и идти учиться. Родители его жены посмотрели на него, как такое может быть. После свадьбы написано «целый год, парень обязан, жених». Находиться со своей женой, но он даже одного дня не упустил.
То есть Бааль Сулам жестко обращался с Рабашем.
Да, он от него требовал очень многого. Прежде всего, он требовал от него получить
подтверждение
от Зоненфельда и Рава Кука.
Ему всего лишь 17 было.
Да, он требовал его чем можно быстрее жениться. Что значит требовал? Он его женил. Он просто сказал ему, Рабаш рассказывал, когда один раз вечером пришли папа и мама, то есть старик рассказывал мне, как маленький ребенок, он рассказывал мне, однажды вечером пришли папа и мама, и я вижу в нем именно этого парня тогда. Вот я помню, когда он мне рассказывал в Твери. И они сказали, Барух, мы нашли тебе невесту, да, и в четверг, если у тебя свадьба, приходи туда-то, и все. И после дня учебы в Ешиве он пришел вечером в один из домов в Иерусалиме, где они сделали хупу, и он говорит, после хупы всем раздали чашку чая и кусочек пирога. И это было все угощение для посторонних. Ну, затем в семье, конечно же, накрыли небольшой стол. Тогда была очень скромная жизнь. И так он жил. Конечно же, все время жил рядом с Бали Суламом. Все время был... Мы также видим даже на фотографиях, он все время находится рядом с отцом, опустив голову. Он принимает его господство буквально во всем. Это я буквально видел именно в те минуты, когда он говорил о Бали Суламе. Он просто отменял себя тогда, просто не находился сам.
И до того, как он женился, отец не разрешал ему даже учиться.
Не то, что не разрешал учиться, а запрещал ему приходить и учиться в месте обучения, а разрешал ему приносить и готовить чай. Он пользовался этим, чтобы немного слушать вещи и находиться в курсе дел. И до своей свадьбы он почти не учился, он слышал тут и там в вещах, ты знаешь, когда крутится вокруг этого, но все-таки в последовательном виде нет. И сразу же после свадьбы, да.
Одно из больших достоинств Рабаша, как он записал, это его книга «Шамати». Он записал то, что говорил его отец Бааль Сулам. То есть первая запись была сделана Рабашем.
Я помню, что 3 месяца после того, как я находился у него, изучал, даже не у него сразу, а у его ученика, я брал его несколько раз к врачу, к ухо-горло-носу в Тель-Авиве, и мы с ним разговаривали в пути, и я спрашивал его. И он на самом деле сказал, что с моей стороны есть заинтересованность достаточно серьезная. И он сказал: «Я тебе дам что-то изучать». И я до того, как нашел его, я изучал источники, и тогда он мне дал эту тетрадь «Шамати», оригинал. Но я сразу же скопировал это. Я знал, что... Не то, что я не сделаю этого. И я тотчас побежал в Нейбрак, в то место, где можно было ее скопировать. Было несколько таких редких достаточно мест. Я скопировал и вернул ему тетрадь. И у меня осталась копия. И с этими вещами это находилось все время при мне. И когда я показал оттуда статью моему учителю, который сам изучал Бааль Сулама, хотя я был учеником и другом Рабаша, он удивился. Он сказал: «Откуда у тебя это есть?» Я сказал, что мне Рабаш дал, мой Рэбби. А Рабаш, когда узнал об этом, он говорит: «Запрещено это показывать, никому нельзя показывать».
То есть это было поразительно.
Да. Он говорит: «Почему?» «Потому что нет у них левой линии». Я тогда не понял, что это, но уже все больше не давал никому. И пока не скончался Рабаш, эта тетрадь была у меня, когда перед тем, как он скончался, он передал эту тетрадь оригинал именно в тот вечер, когда он скончался на моих руках, и он сказал: «Возьми это и занимайся ею». И я уже отпечатал эту тетрадь, это известная книга «Шамати», также я ее всю отснял и раздал всем эти снимки, чтобы я не думал, что я сам это сделал. Поскольку это слова буквально Творца, я не могу позволить себе войти туда и что-то сделать. И поэтому для большей уверенности я раздал это всем. И я все свои кассеты, в которых он давал свои уроки, я тоже размножил, раздал всем его ученикам. И это то, что он сказал. Эти статьи не давай никому, нет у них левой линии. Но когда он сам скончался, и все его рукописи начали уходить, расходиться, и надо распространять науку Каббала, и неизвестно, что произойдет.
То есть вы чувствовали ответственность?
Конечно же, я чувствовал ответственность. И у меня был пример, как Раби Моше де Леон, что Зорка, когда прошел через него во всевозможных правильных и неправильных видах, и я решил, лучше всего, если я выпущу эту книгу, и другие пускай издают ее в том виде, в каком она существует в оригинале. И тогда я издал ее.
Когда он это писал, он слышал слова Бальсулама и записывал. Он слышал, а потом сидел и писал?
Затем, конечно же, это так, он мне рассказывал об этом. Ты не понимаешь, как это возможно?
Но там большие статьи.
Да, как можно слово в слово?
Он не пользовался магнитофоном, как вы пользовались магнитофоном.
Какой магнитофон в те времена? Мы говорим о годах, когда не было никакого магнитофона. Когда-то привезли катушечный магнитофон Бааля Сулама и записали его несколько уроков. Почти невозможно слышать. И так же, как он говорит, там Апсак, Мокасистима, Нуква да Пардашка, Весьгар Ацелута. Это вещи, кто понимает их вообще? И я записал, да, приблизительно 1700 кассет от Рабаша.
А как же это бывает?
Он смог услышать от него, и поскольку он находился в этой работе, для него это было в простой логической форме. Смотри, я думаю, что мы тоже в некоторой мере, по крайней мере, я могу сказать о себе, а не о других. Когда я слышу статью, я могу переписать ее буквально в том же порядке обо всех этих вещах. Потом я же объясняю, когда мы читаем статью 4-5 листов, то есть мы проходим буквально наизусть ее, я не чувствую никакой проблемы в этом. Если я прошел это у меня как в душе. Это как будто ты мне рассказываешь о чем-то произошедшем у тебя дома. Ты можешь повторить это легко, поскольку это то, что произошло у тебя, это твоя жизнь, это то, что есть у тебя. Это не что-то искусственное и внешнее.
Верно. Но когда он писал, он это записывал словами Бааля Сулама.
Несомненно. Это поскольку не было был слияние с ним. Это удивительно, что в духовном так происходит. Ты приходишь в слияние, ты говоришь его словами. Когда ты включаешься, облачаешься в него, и тогда ты пишешь. В то время, когда он писал после того, как услышал, также что такое услышал, что значит услышал, написал, написано услышанное, что значит услышанное, слился с ним, получая все света, все эти сказанные им слова в себя, этот цвет наполняет его, это значит, что он слушает статью. Не то, чтобы он слышал ушами.
То есть он не слышит слова?
Нет, в него входит эта статья, как передача духовной медии, облачается в него и находится в нем. И он затем, как из магнитофона, то, что записалось в нем, передает из своего внутреннего наполнения на языке Писания. Таким образом, каббалисты передают друг другу, это называется слышать. И нет у него трудностей, даже когда он пишет 10 листов, и есть статьи, и увидели, и построили города бедности или опурями, нет никакой проблемы, это уже в нем. Это уже облачилось в душу и остается, и он получил это в слиянии.
Видно разницу между теми словами, которые он слышал, и те слова, которые он сам писал.
Да, это его язык. Хотя и разговорный язык не письменный.
Бааля Сулам занимался распространением науки Каббала. Рабаш нам объяснил, что он готовил введение к этой лестнице. Рабаш, вы видели, что он дает зеленый свет распространению науки Каббала?
Прежде всего, я понимаю это так на 100% вследствие того, что говорил я с ним не один раз. Последний год, когда я был у него, он сказал, что тебе необходимы еще люди вокруг тебя, чтобы развиваться. он сказал, что я вижу таким образом развитие. Я пошел давать лекции в Тель-Авиве. В Тель-Авиве среди светских, также в Махоне Берга, откуда я привел 40 учеников, также во всевозможных местах в Тель-Авиве, где я проводил лекции в синагогах, везде, повсюду. И он принял этих людей. То есть уже распространение науки Каббала светским, широкому кругу, происходило в его время, рядом с ним.
И это в центре Бнебрака.
В центре Бнебрака, в его месте, где он обучал. Затем в 83-84 году я написал свои первые три книги по науке Каббала, и он знал об этом. Я спрашивал его несколько раз об этом, несколько вопросов и рекомендаций, там, что делать с книгами и так далее. И он знал и поддерживал это.
И они вышли тысячами экземпляров.
Да, это в 83-м году. Это еще 8 лет до того, как он скончался. И он поддерживал это. Затем, когда пришли эти новые парни из Тель-Авива, также из Махона, из Института Берга, изучали науку Каббала, мы организовали сами вместе новую волну по распространению и снова выходили во всевозможные места, давая уроки, рекламируя все. Он поддерживал это. То есть он поддерживал в его время практически, реально.
Да, на местах.
Да, именно на практике, что мы распространяем науку Каббала. А затем там был случай, когда скончалась мать одного из учеников, и он спросил, что делать, как почитать, как можно память о матери сохранить. И он сказал, купи книгу «Зор» и распространяй во многих местах. И мы давали книгу «Зор» с комментарием Сулами повсюду. У тебя есть множество примеров. Он дал мне возможность записывать уроки.
Это тоже исключительно было.
Это тоже особая вещь. И он знал тоже, что это не для меня. Я ведь не мог слушать эти уроки. У меня не было времени. Это было на будущее.
То есть он осознавал, что вы записываете уроки, чтобы их опубликовать.
Конечно же. И то, что он писал свои статьи, я обязал его просто писать, поскольку мне необходимо было говорить с этими новыми ребятами, которые пришли. Я спросил, что делать. Он сказал, я напишу тебе, и ты начнешь... И он так начал писать статьи. И перед первым собранием товарищей он написал мне, а затем... Он начал все остальные издавать. То есть он начал серийное распространение науки Каббала и поддерживал то, чтобы мы приводили все больше и больше учеников. То есть мы начали это делать просто в больших масштабах. То есть, но все то, что мы начали делать, началось в его время.
Когда вы оглядываетесь назад... Мы видим, наука Каббала распространяется по всему миру. Видите ли вы лучше ту подготовку, которая была во времена Рабаша?
Конечно же. Я вижу одну подготовку. Мы стояли просто на пороге входа книги «Дарование Торы» в Министерство образования.
В его время?
Да, именно тогда должно было это войти в Министерство образования. Необходимо было сделать что-то с этим материалом, но это не получилось. Но это уже было началом тогда.
Мы уже близки к завершению программы. Для наших зрителей на телеканале, как вы думаете, что для них означает Рабаш?
Рабаш — это последний каббалист, который держит буквально нас на своих руках и ведет нас...
И я могу представить, что мы, и я, и все телезрители сейчас под Рабашем...
Буквально на его руках, как маленькие дети, он нас приводит нас в большой мир, в духовный мир. То есть, так я чувствую его работу над нами, и сейчас тоже.
Большое спасибо, Рав Лайтман. Большое спасибо, дорогие зрители. Всего доброго, до встречи. Этапы возвышения.